Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы рады вас приветствовать здесь сегодня на нашем эфире. Мы в прямом эфире. Сегодня 28 июня, так что можете смело присоединяться к нам. 8 800 333 1706 телефончик нашего прямого эфира. Если вы хотите позвонить, используйте этот номер. Его можно использовать на всех прямых эфирах радио ТЭОС. 8 800 333 1706. Ну, а если вы хотите прислать свое сообщение, то можно это сделать через наш интернет-сайт radioteos.ru. radioteos.ru. Безусловно, нас там можно слушать и соответственно, присылать свои сообщения. radioteos.ru. На нашем сайте можно еще зайти в раздел «Блоги», отыщите блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. Заходите, читайте, откликайтесь, присылайте свои размышления. Ну и в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту. Ну а на почту, естественно, можно писать в удобное для вас время. А мы будем читать ваши письма в процессе наших прямых эфиров. Так что присоединяйтесь, мы будем рады услышать вас, прочитать вас, в общем, общаться вместе с вами, как это всегда у нас происходит на наших эфирах. Но сегодня работаю в эфире я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый, Наталья Аркадьевна. Прям-таки летний, можно сказать.
Замечательно.
Так, ну что ж, давайте-ка мы посмотрим, что у нас там материализовалось на нашей почте. Так, ну, вроде бы к нам относящихся сообщений. Так, а вот есть сообщение, только же. Я не хочу сказать, что я обрадовался. Нет, я не обрадовался.
Ты загрустил, что ли?
Просто я удивился, думаю, всегда есть, сейчас нет. Ну, ладно, может быть, погода не почтовая какая-нибудь.
Даже я тоже очень удивилась, когда услышал, что ты говоришь, что нет, потому что я-то вижу, что есть.
Ну, я просто тут листал, вот, и долистался. Ну вот, пишет нам Инга. «Приветствуем», пишет Инга. «Слушаем вас вместе с мужем. Очень полезные передачи и реально помогают и в вере, и в жизни. Спасибо, Инга». Ну вот, мы тоже вместе с Натальей Аркадьевной слушаем обычно наши передачи в процессе прямых эфиров.
И нам тоже реально помогает.
Да? Ой, не говорите, реально. Прям реальнее не скажешь.
Нет, ну правда, на самом деле так, Сергей, вот куда деваться-то?
Да правда, правда.
О скольких вопросах мы с тобой даже и не задумывались бы никогда.
Естественно.
Вот если бы не наши замечательные слушатели, скажи.
И я думаю, что мы бы гораздо с вами реже думали, а так мы даже думаем чаще. Уже в этом есть плюс.
Это точно.
Так что во всех...
И думаем, и молимся, и вообще все-все-все.
Да, во всех смыслах полезно. Ну что ж, спасибо вам, Инга. Читаем сообщение от Кати. Следующее сообщение вот какого плана. «Как вы относитесь к второму браку, если это верующие, но муж или жена оставили, развелись не по причине измены?» Вот что написала Катя.
Нет, ну, во-первых, это бывает по-разному. И очень много примеров того, как люди, ну, многие же люди обращаются к Богу уже в зрелом возрасте. И есть люди, которые там как бы вот вступили во второй, а кто-то даже в третий брак. Ну, Сергей, просто случаи разные бывают, да? А потом человек обратился и пришел в церковь. Или, например, человек был разведен, вот он пришел в церковь, и уже став христианином, человек создает новую семью. Он не имеет на это права разве? Имеет. И даже, кстати говоря, в церковных канонах даже предусмотрен специальный чин, каким образом совершается вот этот церковный брак, когда это уже не первый брак. То есть церковь, она не говорит, что этого нельзя делать. Причем это не сегодня изобретено, так сказать, а это уже имеет традицию.
Ну, в общем, что можно сказать, Катя? Невозможно дать универсальную формулу. потому что все очень индивидуально. В каждом конкретном случае рассматривается, обсуждается и решается. Как, что, при каких обстоятельствах, что, почему и зачем.
И потом, Сергей, тут очень сложно вообще. Вот давайте подумаем. Получается так, что когда человек обращается к Господу, то вот это все древнее прошло, теперь все новое, да? Как бы грехи прощены, и человек как бы вот он теперь в Господе, это вот его, как новая жизнь, да, вот второе рождение. Или человек, уже находясь в Господе, да, вот он уже в церкви, ну и вот когда ты говоришь, вот особенно надо разбираться, да, что произошло, кто, что там. Это не обязательно может быть из-за измены, это может быть из-за чего-то другого, это может быть какое-то насилие или какое-то там что-то еще происходит в семье, и может быть даже тут большая вина лежит вообще на другом человеке. Имеет ли человек, не знаю, как право, что ли, вообще продолжать жить, вот если что-то в его жизни не сложилось? Может быть, и он тоже виноват в этом. Но вообще христианская жизнь, она разве о том, что мы приняли Христа, и вот с момента принятия мы больше ни в чем никогда не согрешили? Ну тогда, знаете, наверное, вообще жизнь остановилась бы. И каждый из нас очень хорошо знает, что это не так. Каждый знает. И потому мы приходим на исповедь, и поэтому мы испытываем себя, можем ли мы принять участие в причастии, да? И поэтому мы должны вникать в себя и в учение, мы должны исповедовать свои грехи перед Богом. И мы об этом очень много можем прочитать в Евангелиях, в посланиях апостолов, да во всей Библии мы можем об этом прочитать снова, снова и снова. И можем найти массу примеров того, как вообще происходит то, что человек, который вот вроде бы совсем недавно, но вот все, ну просто уже ближе к Богу быть нельзя, и потом вдруг падает, и падает так страшно, а Господь его опять восстанавливает, и человек обретает новые силы и идет дальше, понимаете? Но это не значит, что он не упадет, что он не споткнется, что ничего не будет. Вот когда мы ставим вот так вопрос, то получается тогда что? Получается, что можно простить один грех, Бог прощает другой грех, третий грех, убийство, я не знаю, там какое-то насилие, издевательство, пьянство, ну все что угодно, да, предательство. Вот Бог это все может простить. А тут что, уже нельзя простить? Вот если что-то не получилось, причем у двоих людей не получилось, ни у одного, только у двоих. Теперь что, значит, вот эти люди, они теперь у нас заклеймены должны быть до конца своей жизни? Вот давайте просто подумаем об этом. Знаешь, вот очень часто, Сергей, вот так вот выхватывается что-то одно, да, и вот как, а как это вот может быть, это вот можно простить, допустим, а имеет ли право человек, так сказать, дальше продолжать жить, на что-то вообще надеяться? Так христианство это вообще о надежде. Понимаете?
А вот если посмотреть на эту ситуацию, ну, не только на эту ситуацию, на ситуацию вообще наших грехов с такой стороны, а вот смотрите, ведь есть вещи, о которых мы не один раз просим у Бога милости, просим простить нас. Вот опять согрешили, да? Вот опять я там раздражалась на детей, или раздражался там на мужа, или там, я не знаю, на кого кто, или еще что-то, или еще что-то. И люди иногда борются с некоторыми грехами, ну, всю жизнь. И что им теперь? Так сказать, повесить замок на свои отношения с Богом, в церковь не стоит ходить. Что теперь? Ну, все уже, не один раз согрешал. Что теперь? Какая надежда на меня? Или что я могу еще сказать? Вообще-то говоря, Бог дает нам право на ошибку. Но это право на ошибку, оно не бездумное. Ха, ну, Бог же мне дает право ошибаться. Вот Бог милующий, Бог любящий, поэтому буду делать вот как получается, так сказать. Нет. На такую ошибку право Бог не дает. И называет он это Господь в Священном Писании произвольными грехами, когда человек, зная милость Божию, зная святость Божию, как Бог относится к греху, ну, начинает, так сказать, халатно к этому относиться, бездумно грешить и не, так сказать, задумываться об этом, и делать это как угодно и когда угодно. то тогда не остается.
Об этом же Павел писал, помнишь, да, у него, по-моему, он пишет в каком-то послании, что что же теперь, мы можем грешить вообще?
Да, да, да.
Раз Бог все нас прощает, мы что теперь вообще, что хочу, то ворочу?
Вот в этом вся и проблема. То есть человек начинает произвольно грешить, как говорит Священное Писание. И не остается жертвой за грех тогда, потому что человек отверг ее, эту жертву.
Для этого человека не остается жертвой.
Да, да, именно для этого человека. Именно для этого. И в этом самая главная проблема. Так, ну вот тут нам еще написал Таня. Читаем. Как вы считаете, такая ситуация... Так, у подруги бесплодие, у мужа он... А, так, как вы считаете, такая ситуация, у подруги бесплодие у мужа, он от нее скрыл, если развелись, это грех? Ну, сейчас мы поговорим, тут еще Катя написала, может быть, она что-то добавит нам по поводу своего письма. Нет, верующие и не из-за веры разошлись, не сошлись характером. Вот как пишет Катя.
Катя, это такая расплывчатая формулировка, не сошлись характером. Люди очень часто говорят так, просто, ну, чтобы, во-первых, как бы это не вот...
Вообще ничего не делать.
Сергей, и ничего не делать, или просто прикрываются этой формулировкой, ну, просто чтобы не вытаскивать на свет все вот то, что...
Ну, да, 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 что там есть.
Просто вот мы, значит, вот разные люди, мы не сошлись характером и так далее, да, чтобы... И на этом как бы все вроде бы понятно. Когда два верующих человека, да, они хотят строить семью в Боге, то характеры им не помешают, понимаете, какие бы они ни были. Просто потому, что новое рождение, потому что Дух Святой действует, и потому что Господь среди них. И все можно разрешить, и можно вот быть вместе и вместе решить все проблемы. Но если есть желание у двоих, и у одного, и у другого. А очень часто бывает, даже вот среди верующих, так, что вот у кого-то, ну, бывает так, наверное, что ни у кого нет, может быть, просто люди недопонимают чего-то, вот степень их веры, вот их понимание веры. Сергей, ну, очень часто бывает так, что у одного человека есть такое желание, он со своей стороны старается сделать все, что можно, а другой не откликается.
Да, знаю такую ситуацию, сколько раз такое было.
Да много-много таких ситуаций.
Конечно.
Да это в любом вопросе, это не только вот в вопросе каких-то там семейных, там, любви там или чего-то. Это вот, понимаете, это можно даже не семью взять, а просто людей в церкви, которые, может быть, какой-то конфликт или что-то. Все, в Боге все можно разрешить. И можно жить очень хорошо и замечательно, и, собственно, к этому мы и призваны. Но когда один человек упирается и не хочет ничего, кроме как вот всех победить и настоять на своем, вот как вот это главное вот его такое, ну все тогда, понимаете, бесполезно. Это вот как раз тот камень, помнишь притчу, да, что вот всемогущий Бог, он может сотворить такой камень, который сам не смог бы поднять. Ну как бы вот если такая цель, вот такой камень создать, чтобы даже сам всемогущий Бог не мог поднять. И там какой-то один из мудрецов отвечает, да, может, и он уже его создал, это человек. Вот самый хлипкий, самый маленький, самый немощный человек, не богатырь там какой-то, вот самый такой, вот он может так упереться, что и Господь его не сдвинет, просто потому что он не применяет насилие. А ему человека, важна да. воля человека, да.
А у человека она свободная, воля. Выбирать, да. не выбирать. Вот в этом вся и беда иногда бывает у нас из-за этого. Хотя это все предназначено для благословений, и немалых, просто колоссальных. Так что, Катя, тут такая фраза очень-очень распространенная, когда люди говорят, не сошлись характером. А они пытались вообще сойтись-то? Они собирались это делать-то, вообще-то говоря?
Я не могу, вот когда я слышу фразу от верующих, Сергей, вообще о том, какие у нас должны быть характеры, нам все рассказано.
Ну да.
И в Евангелиях, и в посланиях апостолов. Вот это люди, точно. Которые вот, имеют Дух Святого, вот какие у них должны быть характеры, там все сказано. Как можно не сойтись характерами двум верующим людям, вот с этой точки зрения, это просто вообще нонсенс какой-то.
Это значит, люди вообще не занимались с своим характером и не имеют отношений нормальных с Богом. Может быть, и такая ситуация.
Своим духовным состоянием, да. Вообще не задумывались даже об этом.
Так что вот это очень часто используют как некое такое прикрытие нежелания меняться. А называться можно кем угодно, верующий. Что значит верующий? Вот вы пишете, не из-за веры разошлись. Да? Что значит не из-за веры разошлись, а что
ну,
из-за
видимо,
веры?
Ну, видимо, что бывает так, что один верующий, другой неверующий. Ну я
это
так
понятно.
Думаю,
быть, об этом, собственно говоря, Писание и говорит, что общего между светом и тьмой. То есть это, так сказать, когда люди собираются, так сказать, заключать брак, один верующий, другой неверующий, то ну, служители церкви, священники очень часто прогнозируют многочисленные проблемы, на которые люди, так сказать, и не готовы, и не задумываются, что они будут. Вот, хотя это не гарантия того, что это обязательно будет проблематичный брак. Иногда и все наоборот. Вот, поэтому такая вот формулировочка, она очень, ну, я бы сказал, с неприятным душком, я бы так выразился.
Лукавая.
Да, да, очень лукавая. Вот, так, сейчас посмотрим, что тут написала Оля. Может быть... Так, это уже другая тема. Ну, давайте мы тогда, значит, к письму Татьяны вернемся. Вот что пишет Таня. Как вы считаете, такая ситуация? У подруги бесплодие у мужа, он от нее скрыл. Если развелись, это грех?
А, тут, во-первых, вопрос. Вот когда он скрыл, он сам-то знал об этом?
Это одна
сторона. Он мог сам не знать вообще об этом?
Он мог сам не знать и... Кто его знает, что там и как у него в жизни было? Что у него там, 20 женщин до нее было?
Нет, ну потом даже если
или
они
еще
у него
что-то.
Были.
Даже если они были, да, это не факт, что у него бесплодие.
Откуда он мог знать, что у него бесплодие? Если это были просто какие-то там такие отношения мимолетные, то люди вообще не собираются обзаводиться детьми, поэтому...
Да, это, в общем, я имею в виду, что, может быть, это какие-то, если там были долговременные отношения, то человек... Может быть, еще и знает. А так-то это не факт. Ну, понимаете, вот.
Знаешь, Сергей, вот есть такой, я просто, чтобы сразу же вот это, как, вот это закрыть. И вот в законах, как это называется-то, забыла я, ну, вот эти вот положения церкви, которые как вот церковные законы, такие, как бы вот по которым рассматривается вот грех, не грех, или как можно там допустить развод, нельзя. Но я, в частности, про православную церковь говорю. Вот я забыла, как это называется у них.
Церковное это вот установление. Такой,
ну, там установление, правила какие-то.
Да, правила.
Вот там рассматривается как? Что если человек знал и скрыл, вот это одно. И тут как бы полное право человек имеет на развод, да? Вот в связи с этим. А если человек не знал об этом, то здесь уже вот несколько другая ситуация, потому что, ну вот как? Мы по Библии знаем, что были семьи, у которых не было детей, а потом вдруг вот появлялись там в конце, да?
Да и не только по Библии.
Понимаете? Я имею в Библию, у нас даже такие примеры, их несколько там. Поэтому, понимаете, и вот когда человек сам не знал, да, то тут вот несколько другое. Поэтому, может быть, как бы вот Господь этот брак благословляет, но у них нет детей, но они могут усыновить детей, там, да, так сказать, взять на себе детей на воспитание, принять свою семью. Они могут посвятить себя служению другим людям и так далее. То есть и таких браков на самом деле вот очень много было и есть в церкви до сих пор. И люди, дав вот такие церковные обеты, да, они не расстаются, не разводятся. Но это вот именно в том случае, когда не было вот этого обмана изначально.
Ну и потом, понимаете? Вот смотрите, даже если и был обман, скажем так, да?
То есть грех может быть только в том случае, если был обман, да?
Ну да, даже если был обман, это достаточно сложная ситуация. Ведь этот обман, он чем мотивировался, к примеру? Может быть, он как раз тем и мотивировался, там, что человек, вдруг узнав, бросит меня, человек испугался или еще что-то. И вот совершил такую, может быть, сказать, ошибку в своей жизни. Понимаете, вот если человек, один человек, действительно любит другого, то вот на мой взгляд, это не повод для развода. Ведь я люблю человека не потому, что он может иметь детей, не может иметь детей. Я его люблю не за что-то, а иногда даже объяснить невозможно, почему, да? Вот мой он человек, люблю я его. Это очень большой вопрос. Готов я его любить? Вот в таком даже состоянии. Это же ведь не приговор. Во-первых, у многих бесплодие лечится. Во-вторых, масса детей, которых можно просто усыновить, взять, и вот у вас семья с ребенком. И это будет великое служение, кстати, пред Богом, на которое тоже нужно мужество и множество, количество, ну, так сказать, я бы так сказал, огромное количество любви. Так что тогда я любил в человеке? Что ваша подруга в этом мужчине нашла? Для нее самым главным решающим вопросом, что решается, вот то, что может человек иметь детей или не может. А вообще выяснялось, почему человек обманул, если он скрыл действительно и знал это, потому что еще это большой вопрос, как мы уже говорили. Почему он это сделал, из каких мотивов, из каких соображений? Ну, мы многое что делаем по глупости, пытаясь как-то решить проблему, ну, думая, что вот таким образом это будет наиболее просто, безболезненно, там, или еще как-то, или просто из великого страха, что я, так сказать, буду отвергнут. Вот когда приходят люди с такими проблемами, ах, вот он такой-сякой разэтакий. Так вот у меня всегда вопрос, а что ты в человеке любил? А за что ты его любил? Почему ты его любил? А вообще ты любил или не любил? Что за проблемы такие вдруг возникли? Из-за чего? И даже если человек скрыл, и потом это выяснилось, это тоже можно решить. Это тоже можно решить. Если я люблю человека, это все решаемо. И Бог поможет. Не факт, что это приговор на всю жизнь. И я знаю людей, в моей церкви есть люди, которые 15 лет молились, и Бог им дал детей. Вот как бывает. Пожалуйста, Наталья.
А сколько случаев, когда люди уже перестали надеяться и взяли ребенка, усыновили, там, дочерили, да?
Да, да.
А потом и у них ребенок родился, их собственный.
Да.
И тут, конечно, очень важно, вот хватит ли сердца на то, чтобы и один остался любимым, и второй был, ну, да, вот, чтобы не изменилось их отношение к тому, кого они приняли в свою семью.
Понимаете, вот эти вот такие истории, они меня всегда очень расстраивают. Ведь мы же не, когда отношения с человеком начинаем выстраивать, мы же справку не спрашиваем. Не, сейчас некоторые спрашивают, правда, бывают такие ситуации. Но мы не спрашиваем обычно справку, а ты на голову здоров, а у тебя сексуальные функции нормальные, а у тебя наследство очень хорошее, или ты, так сказать, и в наследстве имел там в 20-м роде там, какого-нибудь больного чем-то там или еще что-то. Понимаете, ну тогда давайте заниматься этим раз исследованием, а потом будем так вот прагматично себе выбирать людей. И нас кто-то будет также выбирать. Ведь будьте готовы тогда к этому.
Сергей, вот понимаешь, вот здесь есть такой какой-то момент такой сложности, да, вот я, скорее всего, думаю, что человек вряд ли знал об этом.
Я тоже так.
Но, тем не менее, вот понимаешь, вот этот момент, что если знал, и если вот это уже стало как бы известно, да, что он знал уже, точно знал, и скрыл умышленно. Вот здесь вот такой момент, который я просто вот пытаюсь как бы себя поставить, да, на место. И я думаю, что, может быть, даже вот этот момент в большей степени как бы отвернет, чем, как бы, вот, как бы это, чем то, что, ну, вот как человек, ну, скажем так, ну так получилось, вот он,
ну,
такой,
да,
вот
я,
он,
я
что он не может, да? Вот этот момент вот того, что человек как бы зная, скрыл, потому что все-таки, когда отношения строятся, тем более это очень серьезные отношения, вступление в брак, все-таки люди не должны скрывать.
Конечно, я понимаю, что, безусловно, это определенный удар, но, опять же, можно задать человеку вопрос, а ты почему это сделал? Ну, если мы так близки друг к другу, почему ты мне не сказал об этом? Почему?
То есть, почему скрыть? Ты решил мою судьбу за меня?
Да, зачем
ты это
скрыл?
Потому что для кого-то это не так важно, для кого-то это очень важно. И, может быть, действительно, может быть, девушка узнала бы об этом и все равно бы согласилась стать женой, и потом бы вот совершенно не было бы, вот, так сказать, таких проблем.
Конечно.
А может быть, сказала бы, ты знаешь, я тебя люблю, но я очень хочу быть матерью, я очень хочу, чтобы у меня были дети. Поэтому давай вот мы с тобой друзьями, как говорится, да, что все хорошо, ты не обижайся на меня, но я не могу стать твоей женой. Понимаешь, ну честность должна быть в отношениях все-таки.
Вот Татьяна написала нам, проясняя ситуацию немножко. Нет, сам вопрос в том, что она хочет детей, а он ее не предупредил из-за страха потерять.
Ну, как ты предполагал,
ну,
да,
что я и предполагал, да. Скорее всего, именно
так. Ну, вот видишь, а она хочет, для нее это очень важно. Сергей, это очень по-разному для разных людей,
конечно,
понимаешь?
Конечно, я совершенно
понимаю. А для
нее
это вот, вот настолько важно, что она, видимо, ну, она вправе это сделать на самом деле.
Вправе, да. Вправе никто не обвиняет, и никто никого не будет заставлять в этой ситуации. Ну, вот подоплека может быть разной. К сожалению. А тут уже будет зависеть от того, хватит ли любви и веры, чтобы и не потерять друг друга, и детей иметь. Это вполне реальная вещь.
Ну и тем не менее, она вправе сама решать, как
безусловно,
она будет поступать дальше. Главное, что она имеет право развестись, и это
да,
не...
Да.
И я думаю, что и церковь не будет возражать против этого.
Да, безусловно. Но действительно должно быть, ну, как бы удостоверение какое-то, точная ясность. Действительно, он знал до заключения брака все это. Так что вот как-то так, наверное. Но все-таки жалко. Все-таки жалко. Потому что семья может сохраниться. Ну, ладно. Тут уже каждый решает сам.
Так. Сергей, я хотела бы прочитать, просто это без никаких особенных комментариев, это просто просила меня наша слушательница, чтобы я прочитала ее сообщение. Вчера мы говорили о болезнях, и почему Бог там вот не исцеляет всех. И один замечательный внук написал о том, как вот болеет его бабушка, он очень за нее переживает, и как бабушка мужественно это переносит, сколько в ней любви, как она вот как бы вот, поддерживает, что ли, даже вот в силу того, что там она немощна, там, видимо, она не может там физически там что-то такое, но вот как вот своей любовью, каким-то оптимизмом она поддерживает и его, там, и других, и так далее. И пришло сообщение от Норы, который я прочитала вчера, очень такой короткий, очень непростой вопрос, тяжелый. И потом Нора прислала второе сообщение, но оно уже пришло вот буквально где-то, когда было, ну, вот 50 минут, когда уже все, вот и уже прощаюсь, и вот пришло сообщение. И она написала, что простите, что сбивчиво написала, ну, в смысле, что вот очень непростой вопрос, тяжелый, и как бы вот вроде бы потом прервалось. Она написала, что-то разволновалась, вспомнила маму. Она тоже очень страдала и тяжело болела. Сначала было тяжело с ней, она все время жаловалась, а мы не могли помочь ничем, кроме больниц, лекарств, врачей. А потом и мы, и мама пришли ко Христу. Мама продолжала болеть, но только она стала другой. Приняла свой крест, и ей стало легче. Простите, что не смогла сразу рассказать. Мама умерла месяц назад с Господом теперь. Вот то, что Нора написала, и потом она еще прислала мне коротенькое письмо, и просто где написала, что она просит прочитать вот это ее все-таки сообщение. Она надеется, что, может быть, вот это как-то, каким-то образом может помочь тем, кто болеет, и тем, кто, ну, как вот Норы, как ее родные были вот рядом с мамой, да, вот тем, кто рядом с такими больными людьми, и чтобы они молились за тех, кто болеют, даже если вот как бы эти люди в унынии, в таком вот и так далее, чтобы они молились, потому что вот как вот получилось так, что мама обратилась к Господу, пришла к Христу, и, как написал Нора, она стала другой. И ей стало легче. Ну вот я просто хотела прочитать, потому что Нора попросила об этом. И действительно, я думаю, что это, наверное, нам, ну, лишнее такое напоминание, полезно об этом прочитать.
Да, я думаю. Спасибо вам, Нора. важное такое письмо, я бы сказал, важное. Потому что вот этот процесс осмысления болезни другого человека, это же тоже великое благо для нас, не больных. Это же ведь тоже...
Ну, в смысле благо, что мы там радуемся, да, там, или, так сказать, или благо для болеющих, которые так страдают, а это вот благо, мы бы сказали. Благо в духовном плане, что... Ну, мы задумываемся о многом. Просто что очень часто, знаешь, как люди, которые пока еще далеки вот от таких христианских понятий, они могут неправильно понимать наши слова.
Именно так и есть, да, именно так и есть. Об этом как раз я и хотел говорить, что вот... Понимаете, мы иногда живем в такой рафинированной жизни и стараемся ее поддерживать всяческими путями, избегая всяких вот таких вот сложных, трудных моментов, болезненных каких-то моментов проявлений жизни. А ведь это реальность, в которой мы живем. Сейчас вот многие семьи избегают, так сказать, приводить внуков, детей там, к тяжело больным родителям, там, родственникам каким-то и так далее. И еще больше, так сказать, не водят никогда на похороны. Ой, это страшно, зачем дети будут смотреть обо всем этом. И это очень неправильно. Это очень неправильно. Потому что это реальность жизни. И мы с вами начинаем понимать тогда, что жизнь, во-первых, очень хрупка, и это великая милость Божия, что мы вообще живы, здоровы, у нас есть руки, ноги, глаза, так сказать, мама, папа, бабушка, дедушка и кто-то нас, кто любит, скажем так, что то, что у нас есть, это не просто некая данность, которая, так сказать, мне просто по праву какому-то там дана, по какому праву, непонятно, кстати, вот. Мы начинаем понимать, что вокруг люди еще и страдают, и это очищает нас, если мы начинаем с этим работать, если мы начинаем это воспринимать, а не избегать этого. Это очень важная часть нашей жизни. Хотя мы не очень любим погружаться в такие процессы. И, безусловно, это болезненно, это не очень приятно, но это важно и нужно. И с этим нужно, так сказать, не просто мириться, а это нужно осмысливать и проживать это. Это делает нас милосердными, это делает нас понимающими, что кто-то другой вот может в такой же ситуации, как вроде бы мы находимся, но для него эта ситуация иная, потому что для него все сложнее, для него болезненная эта ситуация, для него трудная эта ситуация. И мы начинаем понимать такие вещи. Вот как сейчас в городе у нас, да, там пытаются реализовать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями. Так вот мы-то этого не чувствуем, мы не понимаем, у нас возможности не ограничены. А когда мы общаемся с такими людьми, то понимаешь, насколько это непросто. Семьям воспитывать детей с ограниченными возможностями, людям быть с ограниченными возможностями в разных ситуациях. Вот это очень важно в жизни. И когда болезнь приходит вот в наши реалии, так сказать, наше бытие, то она тоже делает нас людьми с некими ограничениями, с ограничениями каких-то возможностей. Вот, и это, кстати, очень хорошо влияет на наше христианство, на наши взаимоотношения с Богом, на понимание того, к чему призывает нас Господь, говоря о милосердии, потому что мы-то пользуемся Божьим милосердием ежедневно, ежечасно, постоянно. А где наше милосердие? Где наша сострадательность к другим людям? Мы иногда не ощущаем этого как потребности, как реальность нашей жизни. Ну вот какие-то такие у меня отклики вызвала эта тема. Есть ли у нас еще что-то в письмах? Потому что у меня сообщений новых нет.
Да, конечно. Я даже рада, что пока их нет.
А вот,
просить, дорогие друзья.
Нет, есть.
Да,
нет, есть.
Вот появился.
Маша написала. Замечательно, что вы об этом говорите. Вот написала Маша.
Спасибо, Маша. Сергей, у меня есть вот такой вопрос от нашей слушательницы. Я ее назову Мила. Ну, как я часто это делаю, когда просто человек подписывается именем, я не знаю его это имя, либо он уже заменил, тут мне ничего не сказано. Ну, ты знаешь сам, что я меняю имена в таких случаях, если это вопрос, который касается человека лично, да? Не вопрос там по Библии, вот и что-то такое. Итак, значит, она пишет, как понять, парень от Господа или нет. То есть, если мы верующие, вот если для нас определенный человек от Господа для нас. И, значит, и вот вопрос такой, что, значит, у друга есть, у друга вот этой нашей Милы есть подруга. Он когда-то был в нее влюблен, но она этого вот человека как парня не рассматривает. Они остались друзьями. И получилось так, что мы с ним с разных городов и встречаемся давно. А с ней, значит, с одного города, вот с этой вот самой бывшей вот девушкой, в которую он был влюблен, и приезжая ко мне, он хочет видеться с ней, объясняя, что теперь она сестра во Христе. Я не хочу быть истеричной и вообще с ней видеться запрещать. Но это же может быть его душевная связь с ней. И как быть мудрой в этой ситуации?
Ой, не люблю я таких вот формулировочек. Сестра во Христе. Когда такие...
Смотри, я даже выделила для себя вот эту фразу. Я просто ее перекопировала и прямо вот красным таким выделила цветом, да, и подчеркнула. Приезжая ко мне, он хочет видеться с ней, объясняя, что теперь она сестра во Христе.
Ну да. Ну вот я и говорю.
То есть люди живут в разных городах, они видятся далеко не каждый день. И вот этот человек приезжает к нашей Миле, да, к нашей девушке, ну, с которой он как встречается или какие там у них отношения, а хочет видеться с той, в которую был влюблен когда-то. Объясняю, что вот теперь она для него сестра во Христе. Мне кажется, такое лукавство вообще в этом.
Ну, безусловно. Почему я и говорю, что я не люблю таких формулировочек? Потому что это обман просто-напросто. А потом, ну и что? Она сестра во Христе. И что это? Говорит о том, что с ней нужно встречаться наедине как-то или еще что-то. Ну, он в церкви встречается.
Ну, пожалуйста, вместе тогда и встречай. Ну, в смысле... Ну, ты с девушкой со своей идешь, с Милой там куда-то, что-то. Но вы можете пересечься как-то там, встретиться, немножко там пообщаться, и потом опять вы... Ну, почему он должен встречаться как бы наедине с этой своей бывшей девушкой, непонятно. Какие тайны у него с сестрой во Христе от Милы могут?
Это раз, а потом, если он приезжает к Миле, ну, тогда с Милой и встречайся. Если приезжает к Миле, говорит, а идет куда-то, ну, это же просто... Обман и все. Лукавство какое-то. Ты уж разберись, кому ты приезжаешь. И зачем ты приезжаешь. Или, так сказать, на всякий случай потом выберу. Но это для христианина просто...
Знаешь, я думаю, что это такое на всякий случай, что если вдруг эта подруга решит, что, ну, как бы, ладно, там, вроде бы, все-таки, ну, ничего, как бы, другого ничего лучше у меня нет, ну, буду с ним встречаться, и он тогда перебежит к ней.
Да.
И я, конечно, не знаю, но мне кажется, что не нужно бы с этим парнем вообще как-то серьезные какие-то отношения вообще даже думать о них.
У меня возникает вопрос о его христианстве, о его вере. Как может христианин так поступать?
Ну, Сергей, как-то он каким-то образом нашел себе какие-то оправдания. У нас же, знаешь, как ум-то лукавый все-таки,
ну,
да?
Так вот он
тогда... Лукавое сердце человеческое более всего испорчено. Он поэтому так... я так думаю, что вот эти сестра во Христе, вот те формулировочки,
да,
которые
ты
сказал.
Да. Но он только забывает об одном, что Бог с лукавым поступает по лукавству, сердцу его. Точно так
сердце
же.
Сердце вот этого человека.
Да. Понимаете, если вы говорите, что вы христианин, и вы имеете отношение с Богом, вы как-то там молитесь, в церковь как-то ходите, то ведь Бог не оставит без последствий такие действия. Вообще Библия полна таких историй, когда люди, так сказать, считали, что они, так сказать, с Богом, а Бог всегда говорит, вы что думаете, я такой же, как вы, что ли? И ничего не вижу и не слышу. И я-то смотрю на сердце ваше, я вижу мотивы ваши, а то, что вы там мне рассказываете и окружающим, это вы, так сказать, рассказываете кому хотите, только не мне. Вот в чем беда-то. Мы об этом забываем, что Бог не человек, что перед ним-то лукавить нельзя. И все это будет обязательно как-то идентифицировано и Богом, и, в общем, последствия могут быть очень неприятные и печальные для этого человека. Поэтому, милый, я вам советую задаться вопросом большим, стоит ли вам развивать такие отношения, если человек вот так себя ведет, еще не будучи чем-то даже обязан вам или вы ему как-то. У вас еще нет никаких там, может быть, даже серьезных каких-то договоренностей, я не знаю, может быть. Есть уже что-то? Тогда тем более, потому что, ну, извините, это очень непорядочно, это очень нехорошо. Это просто вот вранье.
Да, как быть мудрой в этой ситуации? Мне кажется, самое мудрое – это просто как-то честно поговорить с этим человеком и сказать ему, что ты знаешь, я не хочу участвовать вот в этом, в этих лукавых играх.
Приезжай, так приезжай к ней, в чем вопрос? Он сейчас начнет, ой-ой-ой, да нет, что ты говоришь, я приезжаю к тебе, ну, если ты приезжаешь ко мне, то какие встречи с этой девушкой должны быть со второй. В общем, я считаю, что если отношения начинаются с такого обмана, с такого лукавства, то кто будет гарантировать, что дальше не будет еще большего лукавства и вообще каких-либо измен потом? Вопрос, я говорю, вот веры, христианства, отношения человека с Богом, личных отношений с Богом, у меня вызывает большой-большой вопрос. Действительно ли христианин этот парень? Или он, так сказать, делает вид, что он христианин? Или он считает, что он по каким-то причинам христианин, что он, может быть, там периодически в церковь заходит? Так что подумайте, милый.
Подумайте, да. Подумайте. Хором сказали мы. Подумайте.
Да. Вам принимать,
Сергей,
решение.
И еще вопрос от Люды. Она написала, ну не вопрос, вернее. Она прислала письмо, значит, и пишет: «Я слышала хороший совет, хотелось бы, чтобы вы этим поделились в эфире. Допустим, у нас есть проблема – крик, ярость, и что с этим делать?» Первое, вот она, тот совет, который она слышала, первое – признать, что это грех, и возненавидеть этот грех. Также и с другими грехами – просить у Бога отвращения к греху. Это как старая природа, то есть вот это вот, все это проявление вот старой природы в нас. То есть, значит, признать, что это грех, возненавидеть этот грех, и то же самое с другими грехами, и просить у Бога отвращения к греху. Вот как бы тот совет, которым Люда предлагает, значит, вот хотел бы поделиться, собственно, что я и прочитала сейчас, и что мы делаем.
Ну вот,
я думаю, что вот
Оля, да, нас как раз ведь и спрашивает, вот тут есть письмо же от Оли, как справиться с раздражением. Да. Вот оно как раз в тему, скажем так.
Ну вот как раз в тему, только здесь вот этот вот момент, да, возненавидеть этот грех. Просто вот ведь в чем, так сказать. Потому что как, если бы мы, Сергей, возненавидели вот этот
это
свой
точно,
грех.
Это точно.
Тогда нам было бы легче от него и отстать, как бы оставить его, да? И, собственно, замечательно то, что вот потом сказано, что просить у Бога отвращения к греху, чтобы Бог нам помог вот в себе вот это отвращение выработать к греху, вот это возненавидеть его. И вот это самое трудное, что, как правило, не получается. Почему люди грешат? Ведь когда человек совершает какой-то грех, он делает не потому, что ему крайне это неприятно. Вот я не хочу, но вот я делаю, да? Именно потому, что привлекателен этот грех. Потому что тянет к нему, хочется, он какое-то удовольствие доставляет человеку. И даже вот этот вот крик или там о чем-то там говорит. Таким образом, человек считает, что как вот он сейчас накричит, часто от беспомощности или там сорвать дурное настроение, вроде бы вот. Он что-то получает, понимаете, вот какую-то, ну не знаю, какую-то выгоду, ну в кавычках выгоду, но тем не менее, вот чем-то ему это, ну, помогает. Может быть, что-то доказать себе, может быть, как-то успокоиться, но по-разному. Он не думает о том, что будет с другим человеком, как это скажется на отношениях. Вот это сиюминутное, вот это вот какая-то, ну, то, что он себе позволяет, вот, да, и то, что он считает нормальным, как бы, да, вот, то, что сейчас происходит, он не думает о последствиях, как это будет разрушительно потом. И вот, к сожалению, возненавидеть это, я просто со многими людьми разговаривала, даже по поводу вот таких вот криков и так далее, когда говоришь человеку, он говорит, а я по-другому не могу, вот тут же выскакивает просто. Я говорю, подождите, ну вы даже не подумали. Но вы хотя бы задумайтесь об этом, подумайте. Подумайте о том, к чему это приводит, как это разъедает ваши отношения. Вот просто как бы вот закройте глаза, как бы, да, вот так, и мысленно представьте себе все эти картины. Это знаешь, как когда какой-то появляются какие-то трещины в земле, да, потом они расширяются, какие-то потом пропасти, провалы. Я просто вот даже образно вот. Только это не просто земля, а это вот ваши отношения, это вот как бы почва ваших отношений. Вот посмотрите, как какая-то эрозия начинает ее разъедать. Вот просто представьте себе какие-то, может быть, образы, картины, какие вам ближе. Вот вы подумайте об этом. К чему это? Чтобы вы поняли, насколько это вредоносно, насколько это катастрофично, то, что вы себе позволяете. И вам кажется, что это, ну, это пустяк, это мелочь такая. А это не мелочь. Но, понимаешь, человек, вот он не видит вот это, всего этого вреда, и поэтому возненавидеть вот этот вот пустячок. Ну, подумаешь, я там раздражаюсь, ну, подумаешь, я позволяю себе какое-то слово грубое, там, оскорбительное. Ну, я же так на самом деле же не думаю. Но слово-то было сказано, и человек оно ранило, и человек это в себе его несет, что вот, значит, этот человек меня оскорбляет, он вот так обо мне думает. И человек может это нести чуть ли не годами в себе. И это будет его подтачивать и подтачивать. Вот тот другой человек, оскорбленный, который. Люди же не думают так. И поэтому вот это возненавидеть то, что человек считает, да ничего страшного в этом нет, да я имею право. Вот с этим проблема самая главная. Это если бы удалось возненавидеть.
Ну и почему?
А я, кстати, Сергей, извини еще. Я знаю людей, которые говорят, что а я молюсь, прошу, а Бог мне не дает. Вот по поводу просить у Бога отвращения.
Ну да. На самом деле мы ведь очень сильно лукавим, что мы не можем. Вот, конечно, не можем. Потому что мы считаем, что это имеет какой-то смысл для нас. Ведь мы же не делаем бессмысленных вещей. Мы же разумные люди. Вот почему мы иногда реагируем так или иначе? Почему мы раздражаемся? Мы считаем, что вот такая форма общения приведет нас к тем результатам, которые мы ожидаем. Мы как-то сможем воздействовать на человека. Это будет вот каким-то действием таким. Это как бы одна сторона проблемы. То есть у нас некое есть разумное объяснение этому. Почему мы так используем? Почему мы так действуем? Ну, у некоторых, правда, бывает такая ситуация, что как бы так было в моей семье, и так решались вопросы, и это, опять же, разумный подход. Ну, раз они решались так, то почему они сейчас так не могут решаться? Но это тупиковая ситуация. Потому что ведь раздражение в отношениях между людьми, вот такой наезд, как говорят обычно, мы говорим в простонародье, да, наезд такой, он, естественно, будет вызывать противодействие. Это не конструктивные позиции, это не позиции разрешения проблемы. И это вот как раз то, о чем говорила Наталья Аркадьевна, вот такое вот забивание гвоздя куда-то вовнутрь. И он там останется, и он там будет ржаветь и разрушать вот эти отношения и причинять боль друг другу. Мы уже, кстати, не так давно у нас была такая передача, мы немало по этому поводу говорили. Поэтому можно послушать, отмотать назад, и где-то у нас там есть в наших архивах, и отыскать. Мы, по-моему, даже целую передачу посвятили.
Вот про крики на... там и так
да,
далее, да?
Да, да, да. Вот
да, у нас совсем недавно.
Совсем недавно. Посмотрите, Ольга. Вот Ирина написала, осталось буквально несколько секунд, я прочитаю «Добрый день», где грань в отношениях между терпением и жесткостью в отношениях, в ситуации у Милы или в семейных отношениях. Но время наше вышло, и мы вынуждены с вами, дорогие друзья, прощаться. До новых встреч в эфире.